Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит цикл программ «Записки краеведа». И сегодня мы продолжаем разговор про разрушенные и уже не существующие на сегодняшний день храмы Свердловской области, а нашим проводником в этом, как и в прошлых выпусках, это Надежда Бурлакова, автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и создатель паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте!
Так, в Нижний Тагил мы теперь перемещаемся?
Да, мы едем в Нижний Тагил и рассматриваем виртуально в своей фантазии храм, собор тоже, который был построен примерно в те же годы, входа Иерусалимский собор, 1764-1776 годы постройки, то есть примерно он в то же время, и снесен, кстати, в то же время, в 1930-х. Заложен этот был храм на средства не кого-нибудь, о знаменитых Демидовых, Никиты Акинфеевича Демидова. История строительства тоже непростая, естественно, там тоже был до этого деревянный храм, но почему же возникла идея, что нужно строить большой и каменный? То есть, если мы посмотрим исторические снимки, то увидим, что храм действительно был огромный. История очень интересная. Никита Акинфеевич был человеком успешным, богатым, великим меценатом нашего региона, но у него очень долго не складывалась ситуация с наследниками. А в первом браке двое его детей скончались в раннем возрасте. Во втором браке детей у него не было вообще. И Никита Акинфеевич по какой-то причине решил, что это наказание за его грехи. И для того, чтобы испросить прощения, так сказать, он обратился к архиепископам, он проанализировал свои финансовые возможности, так скажем, и один из храмов, который был построен иждивением Никиты Акинфеевича, это как раз вход в Иерусалимский собор в Нижнем Тагиле. Здесь опять же мы с вами встретим иногда во многих источниках стилистику этого храма, как византийскую, но мы-то с вами знаем, мы-то с вами уже много наших уроков и лекций прослушали. Византийский стиль на территории России и Свердловской области, и Екатеринбурга, это уже вторая половина XIX века, то есть чисто по датам византийскому стилю не место в 18
веке. Ничего его там делать не оно.
Но, опять же, если посмотрите на картинки, то увидите великолепный образец барокко, и это уже елизаветинская барокко, то есть следующий период архитектурный за Петром, когда русская архитектура впитывает в себя европейские образцы и становится богаче, гораздо роскошнее. То есть петровская барокко, она, конечно же, строгая, элегантная, немножко суховатая, потому что Петр, кроме того, что строил огромное количество светских зданий, сами понимаем, финансы на это большей частью уходили, он еще был поклонником архитектуры Северной Европы. Швеция, Северная Германия и тому подобное. А там архитектура, она действительно очень строгая. Вот. А вот наследники Петра I, Елизавета, а потом уже Екатерина с классицизмом, они заимствуют архитектуру Италии, Франции и тому подобное, и пытаются роскошествовать. И вот храм, который построен в Нижнем Тагиле, он как раз образец такого елизаветинского барокко. Здесь мы, кстати, тоже с вами не знаем архитектора, но если посмотреть на храмы этого же периода, построенные в Москве и в Санкт-Петербурге, то вот на основании стилистического анализа некоторые исследователи, например, говорят, что храм был построен по проекту не кого-нибудь, а Карла Бланка, известнейший архитектор, который вот завершал эпоху елизаветинского барокко, потому что декоративные элементы на храме в Нижнем Тагиле, они действительно очень похожи, например, на санкт-петербургские храмы периода Елизаветы. Есть другие исследователи, которые считают, что проект храма был сделан не кем-нибудь, а Дмитрием Ухтомским. Это один из лучших уже русских архитекторов эпохи барокко. Мы не знаем, кто из них там
и
был.
И опять мы не знаем.
Да, но и то, и другое возможно, потому что династия Демидовых была богата и могла позволить себе пригласить подобных архитекторов, либо как минимум купить их проект. Тем более, например, в Москве мы знаем, что дома Демидовых строили действительно очень известные архитекторы.
Надежда, вот чтобы нашим радиослушателям было понятнее, о чем мы сейчас говорим, хочу вас попросить перечислить самые основные черты вот этих вот стилей и направлений, там елизаветинская барокко и византийская барокко, и классицизм тоже, давайте затронем, просто вот чтобы у кого-то в памяти освежить, а у кого-то, может быть, и наоборот рассказать.
С точки зрения развития архитектурных стилей на территории России, вот византийская стилистика, это, скорее всего, все-таки начало самое каменного строительства на Руси, и это 10-11 века нашей эры. То есть у нас на территории в это время, конечно же, еще ничего не строилось. Мы помним, что Свердловская область — это уже, конечно, 17 век после открытия Верхотурской таможни, таможни, ну и 18 век, эпоха, когда у нас очень огромное количество городов-заводов строится, ну и как бы культура становится уже не патриархальной, а заводской, скажем так. То есть памятников чисто византийского древнего стиля у нас на территории нет. Они есть у нас в России, это домонгольский период, ну и, наверное, храмы уже монгольского времени, когда их гораздо меньше строилось. Угу. А после этого, после того, как Русь объединяется под началом Москвы, начинают развиваться уже московские стили архитектуры. А самое яркое воплощение – это, конечно, архитектура XVI и XVII веков, шатровые храмы, храмы Алексея Михайловича, так называемое русское узорочье. Вот очень долго у нас тоже историография пыталась архитектуру XVII века называть барокко, но сейчас принято все-таки барокко относить к Европе, потому что в Европе стили, они сформированы очень давно, и как бы вот линейка развития, логика развития стиля, она как понятие оформилась в Европе очень давно. У нас в России, на самом деле, до сих пор еще обсуждают, как же называть, каким стилем называть архитектуру нашей страны. Но вот сейчас более-менее сформировалось, что 17 век допетровский – это узорочье, и пиковое его развитие – это так называемый нарышкинский стиль, московский стиль, который к нам уже имеет отношение. То есть у нас есть храмы, построенные в нарышкинском стиле. Конец 17 века, наши самые первые памятники начинаются с 1703 года, Троицкий собор в Верхотурье. Это как раз чистейший образец нарышкинского стиля. А кроме нарышкинского, это Строгановская, которая также к нашему региону отчасти относится, но больше к Пермскому краю, но у нас тоже есть памятники. И последний стиль вот, допетровский, это уже галицинский стиль, который как раз чаще уже могут относить к барокко, потому что в нем очень много европейских заимствований.
В чем разница? Ну вот хотя бы там по паре основных таких элементов, по которым мы можем это отличить друг от друга.
Нарышкинский стиль, как пиковое развитие узорочья, очень много элементов, которые отсылают к деревянному зодчеству, то есть это совершенно чудесные, очень вычурные крыльца. Огромное количество декоративных элементов на фасадах, то есть оформление окошечек рожками, то есть вместо обычных наличников мы встречаем, например, элементы в виде рожек, в виде так называемого жучкового орнамента. Очень часто эти элементы даже не повторяются друг у друга. То есть вот Троицкий собор, например, в Соликамске, там ни одного одинакового окошка нет. У нас чуть-чуть попроще, но вот Троицкий храм в Верхотурье, так называемые походяшинские храмы, об одном из них мы в прошлый раз говорили, они очень богаты с точки зрения своего декора. Вот, то есть если на них посмотреть, на их реставрации, реконструкции, опять же, то мы видим, что на них очень много деталей декоративных. Петр I внедряет очень строгое, очень сухое северноевропейское барокко. И храмы становятся сразу же строгими, элегантными, регулярными, термин как раз из Петровской эпохи. То есть если мы будем на них смотреть, мы удивимся, а куда роскошь-то пропала? Вот роскошь – это нарышкинский стиль, это наши первые храмы. Строгость и элегантность – это Петр I, Петровская барокко. Как я уже сказала, его наследники Елизавета Анна сначала, Иоанновна, потом Елизавета, они решили, что не пафосно это. К тому же успехи России, например, в войнах в 18 веке, они позволяли как бы добавить вот такой вот громкости, яркости. И когда я на лекциях показываю фотографии, я привожу пример, что вот представьте, что храмы времени Петра I надели на себя женское платье. То есть стали богаче купола, как будто женщина в юбке с фижмами. Стало больше декора, как будто девушка на себя навесила там украшения, серьги богатые, бусы какие-то, может быть. И вот если на каркасе Петровского храма появляются вот такие женственные элементы, все, мы с вами спокойно говорим, елизаветинская барокко. Екатерина Великая, когда вступает на престол в 1762 году, она очень быстро отказывается. В первое десятилетие своего правления она была поклонницей европейского просвещения, и просвещение предполагает рационализм обращения к античности и к эпохе Ренессанса в Европе. И там исторически складывается, что Европа в это время отказывается от барокко, как от слишком богатого, от слишком шикарного и не соответствующего духе эпохи рационализма. Рационализм строго и, ну, не то чтобы дешево, но опять же рационально. Само слово об этом говорит. Вот. И Екатерина начинает внедрять в нашу архитектуру, начиная с Академии художеств, огромное количество именно европейских образцов. И если мы поставим рядышком памятник барокко и памятник классицизма, мы увидим, что декор, который сопровождал русскую архитектуру до Петра, декор, который был богатым во время Елизаветы, внезапно исчезает. Опять же, задача практичности. Есть простой в плане объект – может быть храм, может быть светское здание. Есть строгое использование ордера, это те самые портики, фронтоны, капительки, оформленные надлежащим образом. И, соответственно, они как пазлы позволяют создавать новые здания без привлечения архитекторов. То есть теперь уже наступает эпоха инженеров, а не архитекторов. То есть если мы видим храм, видим портик, видим треугольный фронтон, самый яркий пример в Екатеринбурге, конечно, храм Александра Невского в Новотихвинском монастыре. Все, перед нами классицизм. Но классицизм в России заканчивается примерно в 1830-х годах, и вот памятники эпохи историзма, так называемого, ретроспективизма, псевдорусского, псевдовизантийского, ложно-неорусского и все их сочетания мы с вами, конечно, на каком-нибудь из объектов посмотрим. Но вот что касается именно терминов, допетровская архитектура и архитектура XIX века в России они до сих пор пытаются самоопределиться. То есть вот, как раз я один из тех людей, который разбирается в этой терминологии и пытается создать какую-то новую для того, чтобы вам было проще говорить с такими занудами, как мы.
Ну и вот буквально последний вопрос перед тем, как мы вернемся обратно в Нижний Тагил к обсуждению храма. А сейчас-то вот то, что творится в архитектуре современных храмов, что это?
Вы провокационные вопросы задаете, Мария. Русская православная архитектура современная, она очень традиционна. И при строительстве новых памятников, как правило, обращают взор, как ни странно, на памятники либо домонгольские, самые старые, либо допетровские, как памятникам именно исконно русской, а не европейской архитектуры. Но не будем забывать о том, что вот с 1917 до 1990-х, вот на этот период, традиция храмостроения в России, она была полностью прервана. И вот сейчас, вот эти 20 лет, архитекторы и епархии вот ищут общий язык, ищут формы, в которых можно выразить современное состояние и отразить как бы вот и претензии, и амбиции, и возможности православия, отразить их в архитектуре. Естественно, это все связано. То есть каждый памятник, он имеет смысл не только сакральный, но и смысл внешний. Ну, совсем по-простому, то есть если вам не понравится храм, то вы там, скорее всего, и не побываете. А вот если он произвел на вас впечатление своим фасадом, своей внушительностью или каким-то своим декором, то как любопытный человек, даже неверующий, он может туда зайти и в какой-то момент почувствовать энергию и силу, которая там есть, и действительно принять веру. Но это уже условности, которые сейчас к нам, к архитектуре, не относятся. Но вот лично для меня современное каменное строительство я практически не вижу успешных, удачных образцов. Деревянное вижу, то есть традиция древоделов, сохранение деревянных образов, да, она достаточно жива. И деревянные храмы, они, несмотря на то, что они тоже во многом копируют старые русские храмы, но они гораздо более живы и более трогательны, чем каменное строительство. То есть это традиция была утеряна, и только сейчас, в наши дни, она восстанавливается. Поэтому удачных примеров не так уж и много.
Так, в Нижний Тагил, обратно.
В Нижний Тагил. Вот я говорю, что входа Иерусалимский собор, на самом деле собором-то храм этот стал только в 912 году, когда туда была переведена, по-моему, кафедра одного из епископов. То есть до этого это был просто приходской храм. Вот. Но очень советую посмотреть на старые фотографии. На них мы увидим фасады, вот то самое елизаветинское барокко, о котором мы говорила, но не увидим, например, некоторые вещи из интерьеров. И здесь есть тоже интересные такие пунктики. Например, на деньги Никиты Демидова были этому храму подарены, например, литургийные сосуды из золота стоимостью 45 200 рублей.
Это же сколько по тем-то деньгам? Это же по сегодняшним-то деньгам тоже довольно-таки приличная сумма.
Я думаю, что это порядка 45 миллионов на нынешние деньги. То есть кроме учета самого строительства самого храма. На престольный крест из чистого золота стоимостью 12 600 рублей.
Но мы уже говорили о том, что строительство храмов – это довольно дорогое удовольствие.
Да. А кроме этого, я нашла при работе вот над этим объектом пунктик, который совершенно уникален. Например, престолы в этом храме были изготовлены из железной магнитной руды. Завода Демидова, извините. Вспомним, что у нас было в Белимбае, Строганове, в Быньгах наследники Яковлевых. То есть, чтобы показать вот связь своих возможностей, своих заводов и возможности
строительства. Что уж тут говорить.
Да, вот и в Нижнем Тагиле было то же самое. То есть, престолы были сделаны из руды. И, кстати, тоже не поленилась вам еще одну цитатку вытащить. Сейчас я ее зачитаю. В 1700 в 1770 году в Нижнем Тагиле побывал путешественник, очень известный ученый-энциклопедист Петр Симон Паллас. Он пишет в своих дневниках: «А на бугре, коего каменная верхушка выровнена, сооружена нововоздвигнутая каменная церковь с прибогатым куполом и высокую колокольню, в кое не только надлежащее количество куполов, в коем не только надлежащее количество колоколов, но также и колокольную игру заводят. Покрыта она железом, а украшена великолепно и снабжена богатую утварью. А между достопамятностями замечательны престолы, в обоих алтарях находящиеся, сделаны из кубических магнитов».
Представляете? То есть, видимо, вот все, что было на заводах, все чем богаты.
Да, да, как-то да, да. Вот. Соответственно, золотая добыча у Демидовых тоже была, поэтому золото в этот храм отгружено было много, железо добывалось. То есть вот такой интересный объект, в котором очень интересно изучать вот уже не только фасады и стилистику этого храма, но и то, что внутри там было. Там великолепная живопись была, великолепные иконы, но, к сожалению, вот в 30-х годах оно все было нами утеряно. Тоже мы знаем размер, колокольня этого храма была аж 51 метр в три яруса, то есть тоже по масштабам Екатеринбурга после 63 метров нашего собора вроде бы немного, но для Тагила, я вас убеждаю, на фотографиях можете посмотреть на старых, на обзорных, храм действительно был великолепен, и видно его было практически со всех точек зрения для тех, кто находился в Нижнем Тагиле. Но, опять же, в 1930 году решили закрыть собор. Сначала его передали краеведческому музею, и он очень быстро разместил там свою художественную часть. Но ненадолго, уже в 30-м году, в том же самом году, то есть буквально через полгода, храм был взорван. Вот такая тоже грустная история. Очень мало деталей интерьера сохранилось, то есть нам нечем теперь гордиться, потому что от этого собора действительно нам ничего не досталось.
А что сейчас там находится?
Торговый техникум.
А, ну, да. И опять же, хотя бы не, там, не знаю, не памятник Ленину.
Да, к сожалению, да. Но вот здесь опять же про архитекторов я вам сказала, что у нас только предположения есть, но в летописях, это уже не летописи, это уже частная переписка Никиты Демидова, есть такой источник, который вот цитирует: «Я и брат мой Прокопий настаиваем, что волю родителя нашего Акинфия Никитича стоит исполнить и храм построить». Это возможно.
Кстати, а у Никиты Акинфича дети-то потом были после строительства? Он же ради чего все это затевал-то?
Не нашла. Те Демидовы, которые мне известны, это его племянники и другие родственники. Насколько я понимаю, не удалось все-таки. Но я пособираю еще информацию, возможно, я что-то упустила.
Ну, видимо, в наших следующих уже программах, потому что действительно интересно, если вдруг какую-то информацию вот про это найдете, обязательно расскажите. Это на самом деле действительно очень интересные такие детальки к портрету, что называется.
Ну, вот с точки зрения деталей нашла я материалы одного из краеведов нижнетагильских, который, опять же, рассказывает о том, что подряд на строительство храма был отдан ярославскому крестьянину. Даже имя известно. То есть, кто строил, мы знаем. Яков Иванович Колоколов. Архитектора не знаем. Строителя знаем. А по условиям подряда Колоколов должен был использовать местных демидовских мастеров для работы. То есть он как начальник прораб приехал и местных мастеров использовал. Кирпич делали там же. В состав кирпича входили яичные белки и известковая мука для прочности. Но недостаточно создать состав и по этому составу делать. Каждый кирпич проверялся на прочность. Его скидывали с высоты в 1/5 от высоты храма, то есть примерно с 15 метров каждый кирпичик после обжига сбросали, рассыпался, брак выдержал, идет в работу. То есть в отношении этого храма, например, такой вот пунктик нам известен.
Это, по-моему, даже в эту башню в Невьянске так же примерно
да,
строили.
Да, 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 совершенно верно. Ну и последний пунктик уже из таких инженерных решений. При строительстве этого храма было использовано демидовское ноу-хау демидовских строителей. В структуре храма были встроены чугунные балки с плавленным в тело железным стержнем. Опять то же самое, что было использовано в Невьянске.
Ну, да.
То есть это обеспечивало совершенно замечательную устойчивость, совершенно превосходную крепость этого храма. Ну и в связи с этим очень долго пытались его взорвать, но в конце концов разобрали.
Но, слава богу, вот Невьянская башня пока стоит.
Преображенский собор в Невьянске, конечно, очень сильно пострадал в советские годы, но Невьянскую башню, видимо, в честь того, что это все-таки светский объект, не трогали. Ну и вот такая изюминка для туристов, приезжающих в наш регион, конечно, сохранилась. И часы превосходные, громоотвод в Невьянской башне, который был изобретен до великого громоотвода Франклина, который вошел в историю.
Но часы там тоже, на самом деле, довольно уникальные. Кстати, можно будет потом как-нибудь более подробно в наших следующих выпусках об этом тоже рассказать. Ну что ж, Надежда, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. И я думаю, что обязательно в следующую субботу мы продолжим знакомиться с историями разрушенных храмов. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. На этом на сегодня все.